Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Елена Поляковская. Сразу после выпуска новостей программа «Свобода в клубах».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Коммунисты проводят сегодня демонстрации в память о событиях 93-го года. Глава МАГАТЭ прибыл в Иран. На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Сообщается о сотнях пропавших без вести в результате огромных оползней, о множестве людей, оставшихся без крова, еды и питья. В городе Паданг, наиболее сильно пострадавшим от землетрясения, продолжаются поиски под развалинами уцелевших. Подтверждена гибель сотен людей. До 4000 считаются пропавшими без вести. На Суматру из многих стран мира прибывают спасатели и гуманитарная помощь. Землетрясение силой свыше 7,5 баллов произошло в среду. Коммунисты проводят сегодня в Москве и в других городах демонстрации в память о событиях октября 93-го года. По сообщению КПРФ, в столице митинг по традиции состоится у здания правительства, где 16 лет назад располагался парламент страны и где шли бои. В начале октября 93-го года конфликт между президентом Борисом Ельциным и Верховным Советом России вылился в вооруженное противостояние в Москве. В столкновениях и при штурме здания парламента погибли, по официальным данным, более 150 человек. В подмосковных Мытищах прошел организованный при поддержке коммунистов митинг против строительства в городе завода по сжиганию мусора. Как передает корреспондент Радио Свобода, участники акции продолжают собирать подписи тех, кто поддерживает их позицию. Таких уже около 1000. Вот что сказал лидер общественного движения против строительства завода Юрий Костров по поводу активности горожан.
Их много, но они не организованы. Если вот удастся создать организацию общественную, вот может быть, какой-то будет сдвиг. Сейчас единственное, что сделаем, собираем подписи раз в неделю. В процентном отношении у нас подписи больше, чем в Москве было собрано, но немного.
Сообщил корреспонденту Радио Свобода Юрий Костров. Бывший глава РАО ЕС России Анатолий Чубайс выразил согласие с выводами Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, унесшей жизни 75 человек. Он, в частности, признал свою ответственность за происходившее в энергетике во время его руководства отраслью. Чубайс, до прошлого года руководивший РАО ЕС России, был назван в числе 6 высокопоставленных чиновников, причастных, как сказано, к созданию условий, способствовавших возникновению аварии. По мнению комиссии, авария на крупнейшей в стране ГЭС произошла по совокупности причин проектных, эксплуатационных и ремонтных, а также вследствие халатности. На Волжском автозаводе будет досрочно отменена неполная рабочая неделя. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Руководство «АвтоВАЗа» сообщило, что президент автозавода Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Решение о досрочном прекращении режима неполной рабочей недели было принято на заседании правления Волжского автозавода по инициативе правкома. Руководство завода пошло на уступки, прокомментировал лидер независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев.
Требования, которые мы выдвигаем, они частично удовлетворяются, если власть понимает о серьезности намерений наших дальнейших. Угроза забастовок – в этом сила нашего профсоюза.
Как заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа», теперь уже в декабре, кроме оплаты фактически отработанного времени, работники завода будут получать компенсацию в размере 60% от среднего заработка за простой по вине работодателя. Сейчас выплата этой компенсации временно приостановлена из-за режима неполной рабочей недели. 17 октября в Тольятти запланирован митинг протеста рабочих Волжского автозавода против массовых сокращений. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Иран. Он обсудит в Тегеране перспективы посещения инспекторами МАГАТЭ нового иранского завода по обогащению урана, о существовании которого стало известно в сентябре. На недавних переговорах в Женеве с ведущими мировыми державами Иран согласился допустить на завод международных инспекторов. Тем временем газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о конфиденциальном докладе МАГАТЭ, в котором аналитики агентства приходят к выводу, что Иран обладает достаточной информацией для производства ядерной бомбы из высокообогащенного урана. Иран утверждает, что его ядерная программа носит мирный характер. Ирландия ратифицировала Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС. На повторном референдуме за его одобрение высказались более 67% избирателей. Таковы предварительные официальные данные. Лидеры Европейского Союза приветствовали итоги голосования. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал день референдума «великим днем для Ирландии и Европы». В прошлом году ирландские избиратели отвергли соглашение на референдуме, однако, получив от ЕС ряд гарантий, Ирландия организовала повторное голосование. Теперь для вступления Лиссабонского соглашения в силу необходимо, чтобы его подписали президенты Польши и Чехии. Европейский Союз и США проведут на следующей неделе переговоры с политическими лидерами Боснии, чтобы, как сообщается, стимулировать политический диалог. Босния разделена на две части – Сербскую республику и Мусульманско-Хорватскую федерацию, но в стране сохраняется межэтническое размежевание после войны 92-95 годов. В четверг боснийские сербы пригрозили отозвать своих представителей из правительственных институтов в знак несогласия с международным администратором Валентином Инцко. Его обвиняют в превышении полномочий. Вот что заявил корреспонденту нашей радиостанции бывший высокий международный представитель в Боснии и Герцеговине, а ныне министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.
Босния ныне движется не вперед, а назад. Необходимы решительные действия международного сообщества, потому что это государство было создано при международном содействии и продолжает зависеть от его шагов. Я использую свой опыт и свое положение для поиска решения проблем, которые стоят перед Боснией.
Сказал Мирослав Лайчек. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете прочесть по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Каба. Прага. Наша сегодняшняя тема – гений места, миф о Праге. И за нашим столом современный художник московский и пражский Виктор Пивоваров, основоположник московского концептуализма. Милена Славицкая, искусствовед и куратор, фотограф Евгений Рубилин, который живет в Германии и в Чехии. Антон Ширяев, соавтор путеводителя афиши «Прага», президент Чешской ассоциации русистов Иржи Клапка и мой коллега Кирилл Кобрин, историк и эссеист. Некоторые его произведения посвящены городу Прага. Очень простой вопрос для начала. Что вы любите в Праге и что вам в ней не нравится? Может быть, Виктор Пивоваров?
Обожаю город и ненавижу еду в нем.
А за что вы ее ненавидите?
Ненавижу за то, что, во-первых, она отвратительная, во-вторых, очень нездоровая. Очень отсталая в этом смысле, так сказать, кухня здесь. И очень с большим трудом перестраивается.
Виктор Пивоваров так считает, но, может быть, кто-то с ним поспорит. Но пока все-таки давайте, Милена, за что вы любите Прагу и что вам не нравится?
Я в Праге люблю все. Территорию, город, людей. Абсолютно все люблю. Правда, есть некоторые вещи, которые я очень не люблю. Как, например, архитектуру некоторую в Праге, послевоенную и современную. Тоже очень не люблю некоторых политиков в Праге. Но эти вещи я не считаю Прагой. Поэтому могу сказать, что люблю все.
Милена Славицкая, спасибо. Евгений Рубилин.
Очень люблю прошлое, очень люблю настоящее. То, что не люблю, пожалуй, соглашусь с вами, это политику. То есть пражскую политику, вообще чешскую.
У меня сразу возникает вопрос. Женя, а немецкую и русскую любите?
Пожалуй, тоже нет. Но в Праге это все очень, очень весело и смешно. Но, скажем так, то, что здесь делается, по крайней мере, мне это не совсем нравится.
Евгений Рубилин разовьет свою мысль, я думаю. Антон Ширяев.
Я люблю Прагу за ее провинциальность в хорошем смысле. То есть, если смотреть на город, я уже много говорил об этом, очень повезло с исторической точки зрения, потому что он всегда был провинцией и благодаря этому сохранился. Я люблю, что в этом городе видно времена года, видно весну, видно осень, видно лето, видно зиму. Это не видно в больших мегаполисах. Но и эту же провинциальность я порой и не люблю, потому что это дает какую-то заторможенность, то есть нет динамики развития. Например, рекламный прокат может висеть еще 2 месяца после события, которому был посвящен, допустим. Вот такая вот вещь происходит в Праге. Это немножко, конечно, не то чтобы не люблю, но затормаживает.
Антон Ширяев, спасибо. Иржи Клапка, пожалуйста.
Я бы подписал все, о чем говорили коллеги. Я бы дополнил только, я еще люблю крошечность и магию Праги.
Спасибо, пан Иржи. Кирилл Кобрин.
Ну, я как человек очень простой, выросший в пролетарском районе пролетарского города, я очень люблю Прагу за то, что здесь живут мои друзья, прежде всего Виктор, Милена, Антон и так далее, так далее, так далее. На уровне таком мистическом Прага, мы будем уже говорить о том, что это мистическое, хотя в этом есть дурной вкус, безусловно, но
мы будем
тем не менее,
начинать.
Конечно, да. Для меня Прага, в смысле времени, такое странное место, это как волшебная гора из романа Томаса Манна. Здесь время как бы не идет, оно здесь не меняется совершенно. Ты живешь, живешь, живет, каждый день похож на предыдущий, а потом раз оглянулся, 10 лет прошло. И вот вроде как бы так странно, но у Томаса Манна все кончилось войной, я думаю, что более мирно все кончится в моем романе с Прагой.
Кирилл Кобрин, спасибо. Ну, давайте, собственно, поговорим об этой пражской мистике, потому что для меня Прага, это, конечно, прежде всего Майнинг и Кафка, и вся мифология странностей и иррациональности, которые с этим связаны. Виктор Пивоваров.
Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, к Мейрингу и Кафке. А я хотел поспорить с Антоном Ширяевым. Я думаю, что он, скорее всего, когда говорил о провинциальности Праги, он имел в виду общее впечатление. То есть город, его жизнь, его люди и все прочее. Тогда, может быть, он прав. Но Прага – это пример как раз не провинциального города. Даже там допустили, я прошу прощения, маленькую ошибку, что он был всегда провинциальным. Он дважды был столицей Европы.
Немного до последних 300 лет, говоря о провинциальности, то есть то время, когда были перестроены Париж, когда был перестроен Будапешт, Прага осталась именно благодаря своей провинциальности не перестроенной, не измененной.
Дело в том, что можно отделить как бы Праг несколько. Вернее, несколько точек зрения на этот город. Один из них, как необычайно важный, как бы европейский центр. Я боюсь слишком много времени занять, но дело в том, что миф Праги – это как слоеный пирог. В нем несколько слоев. Это все большие города, и все значительные города представляют собой такой слоеный пирог. Каждому из этих слоев есть особый ключик. Но можно посмотреть, как бы еще подняться чуть-чуть выше и посмотреть на это место с большей высоты. И задать себе вопрос, есть ли что-нибудь, что объединяет эти слои пирога. Две вещи, которые объединяют. Первое связано с названием самого города. Прага – это порог, рубеж. Граница. Граница между Западной и Восточной Европой. Граница между католической и протестантской Европой. Граница между христианской и иудейской культурой. Это, так сказать, то, что исходит из самого названия. Его можно, вы меня дополните, наверняка расширите. И второй ключ, или вот эта точка зрения, которая объединяет все эти слои пирога, это понятие Праги как сердце Европы. И в этом смысле все, что происходит в этом городе, необычайно важно для всей Европы. Иногда бывает, что и для всего мира.
Виктор Пивоваров, спасибо. Антон хочет поспорить?
Не так, просто дело в том, что нет, я не хочу спорить, потому что это очевидно правда. То есть я могу только согласиться. Просто дело в том, что это сердце, я очень боюсь за него, насколько оно еще живое. То есть насколько оно бьется, оно превращается в механический Диснейленд. Потому что если подниматься повыше, видно, что Прага, к сожалению, со временем все больше превращается в аттрактивный город, куда приезжают туристы. И я вот по себе сужу, я не помню, когда я бывал в центре Праги. Так вот, чтобы по себе пройти и погуляться, да, то есть как бы посмотреть эту Прагу мистическую, повосхищаться ее красотами. Ровно потому, что мне туда не хочется идти. Там очень много народу. И это не тот народ, который я хочу видеть. Вот если это сердце останется живым, если это протолкнет она вот эти вот толпы туристов через себя, через это сердце останется живой Прагой, я только за. Я соглашусь с Виктором, это действительно сердце Европы.
Антон Ширяев, спасибо. Иржи Клапка.
Абсолютно правы. Я тоже так боюсь, потому что мои уже покойные коллеги, которые бывали в 20-30-х годах в Париже, говорили о том, что Париж имеет какую-то особенную магию, какой-то привкус, и что она ее с туристами потеряла. я боюсь, что это может быть и с Прагой. Если многие помните эту старинную Прагу, эти улочки, где не было...
Простите, я помню еще запах угля в центре, когда топили углем.
Да, но нигде не было этих надписей Coca-Cola и McDonald's и другие, которые, извините, портят эту магию.
Пан Шеклапко, спасибо, но это неизбежный процесс, это глобализация. Что можно этому противопоставить? Милена Славицкая, у вас есть идеи? Или, может быть, просто нужно не обращать на это внимания?
Нет, это, на это, к сожалению, нельзя не обращать внимания. И если человек очень хочет, а тоже с вами соглашаюсь абсолютно, это полное уничтожение Праги. Если Прагу просто не удалось уничтожить большевикам, то это удалось туристам. А этот процесс, к сожалению, действительно просто такой твердый и такой страшный, что даже если я, как бы так скажу себе, я не хочу этого видеть, нельзя. Просто это есть, и я это понимаю и переживаю очень трагически.
Милена Славицкая, спасибо. У меня вопрос к Евгению Рубилину. Вы как фотограф, какую Прагу вы снимаете? Сейчас заговорили о двух Прагах. Прага туристическая, высушенная Диснейленд, или это настоящая старая, старый текст города? Вы его где-то обнаруживаете, Женя?
Вы знаете, не совсем так. Дело в том, что я здесь довольно-таки недавно нахожусь, это всего лишь 2 года. Так случилось, что на самом деле я ожидал увидеть именно старую Прагу, но дело в том, что так получилось, что сразу попал в такую волну, и это вызвано, то есть, определенными организациями, которые живут такой богатой политической жизнью. То есть сразу окунулся, и должен сказать, мне это очень симпатично в Праге, то, что на улицах происходит огромное количество всевозможных политических акций. Например, вот летом мне очень понравилось то, что на Старом Месте просто-напросто была акция, посвященная Наталье Стемировой. Вот. И при том собралось очень много людей, играл Высоцкий, это все было безумно симпатично. То, что подобного рода, казалось бы, Прага не совсем большой город, но здесь общественная жизнь очень сильная, и мне нравится на улицах видеть людей, то есть всевозможные демонстрации, митинги, митинг монархистов, демонстрации, точнее, да, то есть все это безумно интересно, и сравнивая, например, с Германией, то я не могу сказать, что там настолько общественная жизнь активна, как в Праге, несмотря ни на что.
Евгений Рубилин, спасибо. Свобода в клубе Каба в Праге. Мы говорим о пражском мифе. Иже Клапко, пожалуйста.
Очень портит этот пражский атмосфер. Эти магазины, где отсутствуют чешские сувениры. Где, как всем известно, видите эти фуражки, эти матрешки, эти шкатулки. И добавляю к тому очень такой непонятный привкус рядом с этими магазинами, где торгуют китайцы и вьетнамцы.
Иже Клапко так считает. Милена Славицкая, хотел что-то добавить?
Нет, я только хочу добавить тому, что вы сказали. Я с вами соглашаюсь, потому что всегда очень хорошо, если город живой, если там происходит тоже современная жизнь. Но надо отделить то, что мы говорили, что ей портит туристы. Я не говорю, что ей портит современная жизнь и разные просто вещи, которые к этому. Это очень хорошо. Но этот туризм, он просто портит любой город, как здесь уже было сказано.
Милена Славицкая, Антон Ширяев.
В Праге, у жителей Праги появляется курс выживания без туризма. То есть мы знаем, как куда-то пройти, чтобы не выйти на тропу, как где-то сесть в ресторане, где нет туристов. То есть это специальная наука – прожить, не встретив толпы.
Антон Ширяев, Евгений Рубилин хотел ответить.
Да. Дело в том, что я просто действительно хотел добавить, что первый год, когда я только приехал, я работал в славянской библиотеке в Клементинуме, остатки русского заграничного исторического архива. И это как раз-таки тот путь от Муст до Клементинума, наверное, все прекрасно знают, как раз самая туристическая зона. Но, с другой стороны, пройдя через всю эту набитую туристами зону, стоит свернуть в Клементинум, то есть во двор библиотеки, спокойствие, какая-то определенная атмосфера, Ну и, конечно же, опять-таки, это библиотека. Мебель еще основателей этой библиотеки 30-х, 20-х годов. То есть удивительная атмосфера. В свои уголки они присутствуют и очень радует то, что они есть.
Спасибо Евгению Рубилину. Давайте мы Кирилла Кобрина уже послушаем с его впечатлениями.
Ну, знаете, я слушаю наш разговор, и у меня возникает ощущение, что это такое тайное общество ультраконсерваторов собралось. Все ругают все новое, все старое очень хорошее. Я вам как историк должен сказать, что никакого настоящего не существовало, никакого настоящего прошлого не было. Вы представьте себе, вот мы сидим сейчас в районе Винограда, да? Дома в основном здесь построены с 1895 по 1910 год. Представьте себе, вот эти 15 лет гигантский район построен, гигантская стройплощадка, без современных технологий. Грязь, вонь, рабочие, которые, значит, строят, матерятся и так далее. И ходят местные жители, которые, так сказать, на Виноградах жили в маленьких домиках или что-то такое здесь было, и ругают современность. Говорят, ну что, вот понастроили отвратительных вот этих домов современных с этой бездарной лепниной направо-налево и так далее. И вот ходят, ругают. Я боюсь, что мы вот как-то начинаем превращаться в таких людей. Прага прекрасна, безусловно. Историческая Прага прекрасна, тоже безусловно. Но есть одна вещь, связанная со здравым смыслом. Если бы не туризм, эта Прага не выглядела бы сейчас хорошо. Это источник дохода, да? Город получает доход от туризма, да? И чем бы сейчас этот город жил, если бы не толпы туристов, это еще очень большой вопрос. Второе, это тоже очень простое рассуждение. Ну, хорошо. Кока-кола, матрешки, мне тоже не нравится, на самом деле. Кока-кола я равнодушен, матрешки мне не нравятся. Они в любом городе мира сейчас есть, да? С советскими этими фуражками. Но подумайте вот о чем. Вот трагедия, национальная трагедия Чехии, да, 30-летняя война. Заканчивается поражением. Сюда приходят иезуиты и строят вот все то барокко, которое сейчас продается туристам. Тот образ туристический или там как угодно, мистической Праги, барочной Праги и так далее, это все построено людьми, которые разрушили чешскую государственность, которые разрушили чешскую традицию.
Извините, не культуру.
Ну, как они не разрушили чешскую культуру, когда они уничтожили всю как бы элиту культурную, чешскую, либо выгнали ее из страны? Это катастрофа,
сейчас
это геноцид.
Пан Клапка будет спорить с паном Кобриным, я знаю.
Я не говорю про чешскую культуру, я говорю культуру, что наоборот. Вот они культуру подняли, общую культуру.
Дополнение у Иржи Клапки. Кирилл, вы закончили свою
тираду гневную?
Кстати, до них Прага была готической. И не факт, что построение барочную Прагу после готической, это...
Что было лучше.
Что было лучше.
Да. Все относительно очень. Надо понимать.
Реплика Антона Ширяева. Но, может быть, давайте поговорим об архитектуре. По-моему, Милена сказала, что не все ей нравится в современной... архитектуре Праги.
Да, Нижнее место, например, мне не нравится.
Что не нравится?
Нижний город, например.
А как он выглядит?
Просто он выглядит классически, как все эти стройки вокруг городов. Ну, как Москва имеет очень много таких строек, но все города имеют такие стройки. Вообще, я не люблю очень архитектуру 60-х годов, но зато люблю некоторую современную архитектуру. Но это сейчас... я бы хотела немножко более как бы серьезно на вас, Кирилл, реагировать. Эта передача имеет несколько линий, как я понимаю. Одна из них есть как бы прагомагическая. Я бы хотела сказать, что есть один автор, который написал замечательную книгу, которая называется «Прагомагическая». Это итальянский Жан Репеллино. И она была написана в 73 или что-то в этом роде. Не было возможно издать в это время. Была издана только как самиздат в Германии. А потом была выпущена после революции. Это очень интересная книга, которая действительно касается нашей темы. К этому я хочу сказать несколько слов. Дело в том, что, понимаете, Прага – это город. Давайте будем говорить как бы серьезно про эту магию, хотя это дурной вкус, да? Серьезно про эту магию. Прага была создана на территорию, где всегда были очень-очень древние культуры. Неолитические, потом кельтские культуры и так дальше. Все эти культуры понимали то, что мы сейчас по дурному вкусу называем магией. Или мистикой и так дальше. На самом деле можно на это посмотреть как на вопрос каких-то электромагнетических сил, которые существуют на любой территории, но не все их понимают. А Прага действительно построена именно на этих точках энергетических, которые очень хорошо понимали эти древние культы и что предкрестьянские. И те, которые потом основали Прагу после этого, это значит с 9, 10, 11 века, они все сохранили эти точки. Поэтому...
То есть мы можем даже сказать, что архитектурно Прага абсолютно так устроена, да?
Она так построена. Но я вам даю примеры. Это самые как бы такие энергетические точки, если там пойти по Вльтаве, это Злихов, потом Вишеград, потом Грачаны, потом Страхов, потом Шарка, потом Бревнок и так дальше. Все эти точки были сохранены. На всех этих точках были построены монастыри или самые главные центры Праги. Они стоят на этих энергетических точках. Понимаете? Это есть основа того, почему человек, который умеет как бы ходить по Праге, который умеет гулять по Праге, хотя это очень трудно между туристами, только ночью можно, он это чувствует. А это не важно, если была готика или барокко. Тот, кто чувствует эти энергетические точки, он их чувствует до сих пор. Поэтому эта Прага связана с поэтами, потому что поэты – люди, которые это всегда чувствовали. И есть несколько очень хороших примеров поэтов, которые про это и высказались. Как, например, Цветаева или Аполлинер.
Спасибо, Милена Славицкая. Но я думаю, что Кирилл Кобрин ответит. Да?
Я не отвечаю, хочу маленькая реплика. У Аполлинера есть рассказ. Мало того, что он как бы в стихах упоминает Прагу, у него есть рассказ о том, как вечный жид посещает Прагу. И вот этот рассказ есть нагромождение общих мест, абсолютно туристических, связанных с Прагой. Он приезжает, он идет в пивную, он ест гуляш, пьет пиво. Потом он идет в бордель, естественно. То есть он выступает, вечный жид, в рассказе Аполлинера. За 100 лет до появления британских туристов здесь он ведет себя как британский турист, что забавно.
Кирилл Кобрин, спасибо, Милена Славицкая.
Это рассказ про не Аполлинера, а это рассказ, который написал Аполлинер. Но Аполлинер сам про себя пишет в пасму. Я, конечно, не могу это... Я даже не знаю, если...
В русском переводе это пасму. Такая большая поэма.
Да. Поэма «Пасму». Он там пишет на чешском языке. Извините, я не знаю, если вспомню хорошо. Но там что-то начинается. «В ахатах сватовицких узрел си свои властные рысы. К смерти здешен си был, když себе в них увидел си. Подобен Лазару, его светло дрти. Точи се годины в Жидовской чтверти». И так дальше, и так дальше.
Значит, мы можем хотя бы кратко пересказать, что
да,
это?
Да, он рассказывает, что когда он пошел как бы в катедралу Святого Вита, которая есть туристическая, правильно, но тем не менее это есть одна из этих точек, про которые я говорю, потому что там даже кельтские как бы находки и так дальше. Он увидел в этой капелле Святого Вацлава стены, которые сделаны из этих ахатов и ясписов и других как бы камней. Он увидел свое собственное лицо. И он с этого был абсолютно ошеломлен, что там увидел это собственное лицо. И он много раз еще это вспоминает, потому что он как бы нашел сам себя, но одновременно он просто сам себя испугался. Это о чем я говорю, потому что это магическое место, где вам это может случиться.
Милена Славицкая, Виктор Пивоваров.
Это поразительно, что то же самое обнаружила Марина Цветаева. Она увидела в этом рыцаре у Карлова моста свое лицо.
Она же пишет в каком-то письме из Парижа. У меня есть друг, который как бы стоит и сторожит Вльтаву, и он имеет мое лицо. Она наверняка не знала Аполлинера. А тем не менее пишет почти то же самое. Она в смысле находила свое лицо в каком-то монументе, который очень важный с магической точки зрения в Праге.
Милена Славицкая, спасибо. «Свобода» в клубе «Кааба» в Праге. Мы говорим о пражском мифе, о гении места с московским пражским художником, основоположником московского концептуализма Виктором Пивоваровым, с искусствоведом и куратором Миленой Славицкой, с фотографом Евгением Рубилиным, с автором путеводителя афиши «Прага» Антоном Ширяевым, с Иржи Клапкой, президентом Чешской ассоциации русистов, и с Кириллом Кобриным, историком и эссеистом. Мы вернемся после новостей. Thank you.
«Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. «Мифы и репутация».
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Суматра спасатели добрались до нескольких деревень, полностью уничтоженных мощнейшим землетрясением. Сообщается о сотнях пропавших без вести в результате огромных оползней, о множестве людей, оставшихся без крова, еды и питья. Коммунисты проводят сегодня в Москве и других городах демонстрации в память о событиях октября 1993 года. По сообщению КПРФ, в столице митинг по традиции состоится у здания правительства, где 16 лет назад располагался парламент страны и где шли бои. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Иран. Он обсудит в Тегеране сроки посещения инспекторами МАГАТЭ нового иранского завода по обогащению урана, о существовании которого стало известно в сентябре. Новый глава британской армии поддерживает увеличение количества войск коалиции в Афганистане. Генерал Дэвид Ричардс заявил об опасности поражения в борьбе с талибами. Десятки тысяч итальянцев вышли в Риме на демонстрацию в защиту свободы прессы. Они обвинили премьер-министра Сильвио Берлускони в притеснении критически настроенных к нему СМИ. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что переговоры с Арменией по Нагорному Карабаху находятся в завершающей фазе. Выступая в Нахичеване, Алиев сообщил о позитивной динамике на переговорах. В Греции сегодня проходят парламентские выборы. Согласно опросам, ожидается, что на них победит оппозиционная социалистическая партия. Противники действующей власти утверждают, что ей не удалось избавить страну от коррупции и преодолеть последствия экономического кризиса. Бывший министр финансов Японии Сэити Накагава найден мертвым. По сообщению местной полиции, тело 56-летнего Накагавы было обнаружено в спальне его дома в Токио. Ведется расследование.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе Кааба. В Праге мы на виноградах. Миф о Праге мы обсуждаем с московским пражским художником Виктором Пивоваровым, основоположником московского концептуализма. За нашим столом Милена Соловицкая, искусствовед и куратор. Фотограф Евгений Рубилин, который живет и в Германии, и в Чехии. Мои коллеги, соавтор путеводителя афиши Прага Антон Ширяев и историк и эссеист Кирилл Кобрин и Иржи Клапко, президент Чешской ассоциации русистов. В прошлой части, которую мы с вами записали, я услышала несколько взаимоисключающих характеристик Праги. И провинциальность, и активность – это история и современность, это невероятная туристическая аттрактивность и в то же время пошлость. И я предлагаю Виктору Пивоварову продолжить нашу дискуссию.
Попробую просто перечислить основные мифы Праги. И хотя они будут носить в этом перечислении абсолютно хрестоматийный такой вкус, тем не менее, мне думается, что это неплохо осознать, сколько всего здесь находится. Кроме мифа, о котором говорила Милена, о людях, которые основали этот город, следующий миф, мощнейший миф, связан с именем Карла IV, императора Священной Римской империи, который сделал этот город столицей Европы, и в его время возникла особая культура. Это следующий миф, который мне, как художнику, особенно близкий, потому что эта культура носит абсолютно уникальный характер. Практически в средневековой Европе то искусство и культура, которая возникла здесь, в Праге, можно сравнить только с расцветом Бургундии в 15 веке. Я имею в виду стиль красивых мадонн, изумительный, рафинированный, утонченный, придворный стиль. Затем, конечно, миф, связанный с эпохой Рудольфа II, 16 век. Рудольф тоже император Священной Римской империи, и именно образ магической Праги, столицы магов, алхимиков, ученых, связан с его именем. Так сказать, если
вот эти мифы, допустим, большинство мифов, о которых мы упоминаем, имеют какие-то реальные основания, то в это время возник самый мощный пражский миф, который не имеет никаких реальных оснований. Это миф о големе и о рабе льве. Этот миф, так сказать, перешагнул границы Европы и стал всемирным мифом. Затем Ян Гус, ректор Пражского университета, сожженный в Констанце, религиозный интеллектуал, который один из первых практически начал протестантское движение в Европе. А если мы вспомним плоды протестантского движения, то неизбежно должны вспомнить и Америку, Новый Свет, которая поставлена на протестантских этических принципах. Затем миф о Первой Республике, так называемой. Миф о Масарике и о том, что эта Чехия была одной из самых либеральных и самых демократических государств довоенной Европы. И, наконец, два мифа, которыми мы сами являемся свидетелями. Это миф о социализме с человеческим лицом и миф о бархатной революции. Второй миф связан с еще одной легендарной, как бы уже, фигурой, хотя этот миф продолжает оформляться, он еще не закончен. Это миф о Вацлаве Гавеле. Неплохо, мне кажется, для одного города европейского.
Спасибо Виктору Пивоварову. Все сразу хотят ответить. Антон Ширяев.
Да. Я хочу добавить просто для полноты картины. Просто мы, когда говорим о Праге, мы говорим о Чехии, о чехах. Хотя, на самом деле, нужно знать и давать себе отчет, что Прага всегда была мультикультурным городом. Она никогда не была моногенным, она никогда не принадлежала одной культуре. Прага просто как спелое яблоко свалилась в руки чехам с 18-го, потом в 39-м, и окончательно это закрепилось, наверное, в 45-м году, когда уже исчезли практически все основные составляющие немцы и евреи. И вот эта вот многокультурность, она, в принципе, ушла. И в каком виде она вернется сейчас, мы не знаем, но город без этого жить не может.
Антон Ширяев, так считает Виктор Пивоваров, хотел что-то добавить.
Добавлю. Я много раз наблюдал, особенно от русских знакомых и друзей, которые приезжают в Прагу, они говорили о том, что люди, которые здесь живут, не соответствуют этому городу. Я должен сделать только поправку. Это не особенность Праги. Если вы приедете в Рим, то же самое. Римляне совершенно не соответствуют этому городу, в котором они живут. Город сам по себе, он как бы дан в аренду кому-то.
Виктор Пивовару, спасибо. Милена Славицком.
Я бы хотела реагировать на Виктора и тоже на вас. На Виктора я хочу реагировать в том смысле, что мне очень понравилось, что как бы на одном уровне очутились такие вещи, как Вацлав Гавел и, допустим, Голем. И просто это как бы все, Карл IV. Просто исторические события очутились на одном уровне с действительно мифами. На одном уровне очутилось как бы социализм с человеческим лицом и легенда о Големе.
Милен Славецк, спасибо. Иржи Клапко.
Очень-очень хотел добавить один миф, миф русской эмиграции. Я как чех, или не как чех, очень горжусь тем, что Чехия приютила русских, немецких, греческих, румынских, югославских эмигрантов, и что им дала воспитание. И они, теперь говорю про русскую эмиграцию, вполне это вернулись. Не буду пересчитать все Цветаевы и другие, кто все прошел и кто жил в Чехии или в Праге, но давали ей свой привкус. Я родился в части Праги, где жили эти эмигранты, и мои одноклассники имели русских бабушек, которые с собой привезли или легионеры, или русские эмигранты. И я в их семьях как-то впитывал в себя настоящую русскую культуру, чувство, интерес к человеку, и это во мне возбудило всю жизненный интерес к русской культуре.
И к русской литературе.
И к русской литературе.
Да? Спасибо. Из Жекладки. У Евгения Рубильна хочу спросить. Много мифов перечислили. Какой из них для вас самый важный? Или важные уже не мифы, а важно то, что люди выходят на митинги памяти Наташи Истемировой?
Скажем так, миф наиболее, с которым близко я столкнулся, это миф русской эмиграции. Потому что действительно, в архиве, где мне посчастливилось поработать, я столкнулся с людьми, то есть еще внучками представителей донского правительства, которые в составе добровольческой армии перебрались в Прагу. Поговорить с ними на том русском языке, на котором они разговаривают, что, кстати, тоже очень интересно. И с одной из таких замечательных женщин, Анастасия Копшиева, мы как-то даже делали такой цикл для одного журнала «Прогулки по Праге». То есть я, работая с ней, столкнулся с очень удивительными мифами, как, например, русские медведи для Масарика. Мало кто знает, что легионеры привезли этих медведей в подарок Масарику, и эти медведи, они находились под пражским Кремлем, как его называют,
да.
То есть в Еленом Прикопе в 20-30-х годах это было совершенно нормально для детей, да, просто пойти покормить медведя. То есть идем кормить медведя. Такая норма. И на самом деле огромное количество подобных маленьких историй, которые, ну, мало кто об этом знает. Эти истории, они остались в памяти исключительно вот тех поколений.
Спасибо Евгению Рубирину. Ну, Кирилл Кобрин.
Вы знаете, если бы у нас была программа, ну, 100-серийная, например, как сериал «Даллас», я бы с удовольствием посвятил ее деконструкции всех мифов, которые называл Виктор. И после этого выяснилось бы, что из них ничего не остается. А уж особенно, что касается кельтского прошлого. Ехидно замечу. Не был назван очень важный миф, который, ну, для меня исчерпывающе описывает то, что я знаю о Праге. Это Кафка. Вот Кафка не был назван. А это очень важно. Казалось бы, Кафка писатель универсальный, что он не связан с контекстом национальным, там, каким угодно. Он такой вечный беглец, да, беглец из еврейства, беглец, несостоявшийся из Праги и так далее, и так далее, и так далее. Но для меня Кафка стал окончательно понятен, когда я сюда переехал жить, потому что на меня навалилась такая депрессуха чудовищная, что я понял, что здесь что-то не то. И это действительно дух Кафки, который вот здесь бродит, такой ушастый, очень красивый, кстати. Он был очень красивый молодой человек, спортивный, он занимался спортом, любил плавать, был вегетарианцем, даже веганом, не употреблял алкоголя. И вот этот замечательный страховой агент, вот он бродит до сих пор по Праге и с таким, знаете ли, шприцом депрессии, значит, колет всех проходящих. Но для меня Кафка, помимо вот этих всех метафорических, да, всяких вещей, важен еще вот чем. Ведь Кафка... Он как бы никто. Вот кто Кафка? Какой писатель? Немецкий, еврейский, австрийский. Как мы его определим? Не пражский. Он пражский писатель, да, но при этом человек, который ненавидел Прагу и все время хотел отсюда сбежать. Но когда он отсюда сбежал, когда он уехал в Берлин и нашел себе Дору Диамант, он после этого сразу что? Умер. Вот это как раз и есть типично пражская судьба. Как бы жить ненавидя, сбежать и умереть.
Кирилл Кобрин, Антон Ширяев.
В помощь Кириллу я хочу вспомнить одну цитату Кафки, которую я все время примеряю на себя. Приехал сюда, не знал, что дальше буду жить в этом городе. Думал, ну, может быть, год, ну, может быть, два. А потом вот эта вот фраза, она очень четко отражает. Писал он, дословно не помню, но примерно: у этой тетушки очень цепкие руки. И вырваться из них можно только поджечь город со всех сторон.
Это письмо его первой невесте Фелиции Бауэр.
Кирилл Кобрин и Антон Ширяев. Свобода в клубе Кааба в Праге. Мы говорим о пражском мифе, о гении этого места. Сказано немало было довольно отвратительных слов, я бы сказала, об этом прекрасном городе. Окей, я согласна. Депрессивный город, город, который удерживает человека, город с провинциальными чертами. Но зачем же люди сюда едут, Виктор Пивоваров?
Я скажу, зачем. Дело в том, что Прага – это мечта. Должен сказать просто, поскольку я живу уже здесь 25 лет, я это проверял на очень многих людях. Удивительно, но это мечта русских об идеальном городе. И она каким-то образом соответствует этой мечте. Я сам должен сказать, что когда приехал первый раз, я влюбился в этот город именно как в собственную мечту.
Виктор Пивоваров, Евгений Рубилин хотел продолжить.
Когда я написал один имейл своему другу и сказал, что я переезжаю в Прагу, эмоции были: Прага, голубые шары. Не знаю, как могла прийти ему такая ассоциация, но должен сказать, что именно здесь я увидел компромисс между Западом и Востоком. Я родился и вырос в Казахстане, потом 10 лет жил в Германии. И вот именно ту золотую середину я увидел здесь. А что касается депрессии, вы знаете, абсолютно здесь они у меня пропали. Мало того, я скажу, что здесь удивительный свет для фотографа, по крайней мере. Здесь постоянно ветер, очень много ветра, и он гонит облака. То есть постоянно меняется освещение, и не застаивается воздух. Меня это безумно радует.
Евгений Рубилин, спасибо. Милен Славицка.
Я бы хотела вернуться к одной вещи, которая косвенно тоже относится к Кафке, и Макс Броду, и Мейрингу, и так дальше, которые жили в этом городе, писали про этот город. Это то, что вы сказали, что Прага как бы потеряла иностранцев, в смысле как жителей. Вы очень правильно это сказали. Это очень важная вещь. И как историк я хочу сказать, что когда была создавана Прага, это значит 9, 10, 11 век, здесь прямо в это самое время уже поселились другие народы. То есть здесь были славянские племена, конечно, но здесь были, конечно, немцы, которые, например, в Праге поселились вокруг Святого Петра на Позичи. Там была как бы немецкая колония. Здесь были итальянцы, это мало кто знает. Я очень смеялась, когда после революции, прежде всего, итальянцы приезжали в Прагу и покупали дома. Потому что я знаю, что итальянцы одни из первых народов, которые здесь в Праге имели свои места. Это был Малий рынок. Там, где находится Малий рынок, они там имели свою церковь, они говорили по-итальянски, имели итальянские магазины и так дальше. А уже с 10 века здесь были евреи. И это разложение, оно не было, что они были минориты. Нет. Это были чехи, итальянцы, евреи и германцы. В средневековье везде это было. Они имели свои права, они имели свою территорию, они имели свою церковь, свою фарност, как это называется, и так дальше, свои выгоды. Поэтому Прага была так создана, как такой город. А то, что вы говорите, что этот город не отвечает жителям, я с вами соглашаюсь, к сожалению. Потому что факт, что эти, можно сказать, даже основатели тоже Праги, они не присутствуют, это очень плохо для этого города.
Милена Славицка, Ижи Клапка, пожалуйста.
Продолжать эту мысль, но иностранцы, если можно так выразиться, жили во всех крупнейших городах средневековой Европы, если речь про Рим, Париж и так дальше. Но я еще хочу добавить к тому, что сказал мой любимый художник, и еще миф о русских в Праге. То, что здесь говорилось, что будет тогда хорошо, когда будет казачий конь пить воду из Влтавы. И этот миф действовал до августа 1968 года.
Пан Ижа, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста, о том, как он перестал действовать, этот миф.
Видите, всем известно, что случилось в августе 1968 года, или нет?
Известно всем, но боюсь, что наши слушатели немножко идеализируют эту историю. А вот мне недавно довелось посмотреть альбом фотографий очень известного чешского фотографа, который, собственно, фиксировал эти события. И я полагаю, что этот альбом следует показывать всем нашим соотечественникам, которые отправляются в Прагу в гости, туристическое приключение, или, если они особенно собираются работать в Чехии. Потому что самые мягкие надписи там сравнивали советские войска с фашистскими, 1968 год. И, конечно, свидетельство оскорбления, которое нанес Советский Союз в Чехословакии, с ним бы я, правда, рекомендовал познакомиться любому культурному человеку. Кирилл Кубрин.
Правильно. Делали, что сравнивали. А, во-вторых, ну, железный конь, танк пришел на смену донской казачьей лошадки, поэтому это перестало действовать. Что касается иностранцев, вы знаете, тут есть такая история. Сейчас в Праге много иностранцев, и не только туристов. В этом есть... Тут уже, я вам скажу, как бы как литератор, есть писательский драйв. Когда ты приходишь в вьетнамскую лавочку и начинаешь по-чешски объясняться с вьетнамцем, от этого действительно рождается масса всевозможного и писательского интереса, и лингвистического интереса. Учитывая, что чешский язык все-таки не предусмотрен был во-первых, когда он создавался, во-вторых, когда его возрождали в 19 веке, это не был большой язык межнационального общения, это язык одного народа. Сейчас он становится интернациональным, и это очень здорово. Во-первых, это его обогащает, и, во-вторых, это обогащает нас, людей, которые плохо знают, конечно, чешский язык, к сожалению, я говорю только за себя, но, тем не менее, это дает возможность, ну, во-первых, думать о себе в соответствующем, правильном контексте. Не вот ты он такой великий, да, чтобы высоко на все это смотреть. Но есть еще другое. Вот это общее такое европейское размазывание интернациональной жизни по европейским городам, которое вот дошло до Праги, сделало Прагу идеальным местом для написания нового великого европейского романа. Здесь очень хорошо затеряться, снять комнату или квартиру где-нибудь на Пользинской улице, в самом конце ее, и сидеть 2 года на маленьких деньгах, питаться рохликами и пивечком, и написать какой-нибудь вот такой большой европейский роман. Без готики, без барокко, без ничего, а вот о новой европейской жизни, которая наступила, о новой Европе, Европе вьетнамских лавочек, грошовых рынков, торговых моллов, как Флора там и так далее, и так далее. Вот это будет новый, настоящий европейский роман, и писать его надо здесь.
Так считает Кирилл Кобрин. Хочется поинтересоваться, кто же дал бы грант, по-вашему, на такую работу? Или писателю стоит рискнуть и самому все это
проделать? Рисковать, только рисковать. За все надо платить.
Кирилл Кобрин, спасибо. Давайте, есть ли у вас какое-то место в городе Прага, с которым вы как-то душевно связаны и которое вас эмоционально спасает, когда вам страшно грустно или каким-то образом вас вдохновляет и инспирирует? Виктор Пивоваров, пожалуйста.
Ну, мне ответить на этот вопрос очень просто. Это место, где я работаю, место, где находится моя мастерская. Это не связано с тем, какое это место, плохое, хорошее, старое, новое. Просто там рождаются картины, там я живу той жизнью, которую я хочу. Это Яромирова улица, дом 34.
Спасибо Виктору Пивоварову. Милена Славицкая, пожалуйста.
Ну, я вообще житель Праги, да, и то, чему говорится, пражак. Поэтому у меня немножко другое отношение с этим городом. Но место, которое мне как бы действительно очень сильно задело, есть то же самое место, это Нусле, так называемый Ямртал. Это называется Ямрталский удоль, Ямрталская долина, название этого места. Но я не могу сказать, что это место, где я бы искала какие-то возвышенные расположения. Наоборот, это для меня место очень глубокой депрессии. Но зато такой депрессии просто настоящей. Поэтому там человек...
Творческой.
Такой, даже творческой, да. Потому что для творчества всегда нужны депрессии и плохие места. Нельзя писать или вообще как-то рисовать и так дальше в местах, которые слишком красивые, да. И насколько мы здесь жили 20 лет под этим мостом самоубийцев, то это место действительно имеет очень сильную атмосферу и очень сильно действует. А место, где я всегда как бы искала немножко наоборот, выйти из депрессии, это Рашилово набережье. Но это есть прямо у Влтавы, между Железничным мостом и Палацким мостом, там, где Влтава течет. Это мое место, которое я очень люблю.
Милена Славицкая, спасибо. Евгений Рубилин, пожалуйста.
Витков. То есть Витков — это такая гора, такой холм, который находится между Жишковым и Карлином. И сам по себе район Карлина. То есть Инвалидовна, рядом прилежащий парк. Это очень удивительные места. Инвалидовна, сейчас там находится военный архив. Но, то есть, изначально это был, то есть, здание было построено, такой город внутри города для инвалидов, то есть, инвалидов войны. Мало кто знает, но там жил долгое время Йозеф Судак, и это было абсолютно автономное место со своим казино, со своим общежитием, библиотекой и даже тюрьмой. Живописное очень место, там снимались масса фильмов, как, например, «Амадеус» или некоторые серии «Индиана Джонс», «Доктор Живаго», кстати. И именно вот это место, какая-то удивительная энергетика, я не знаю.
Спасибо Евгению Рубилину. Антон Ширяев, пожалуйста.
Я хочу сказать, что я вообще очень люблю гулять по Праге, и что я должен заметить, это независимо от района, я говорю сейчас о старом центре, как-то не беру в расчет новостройки, Вот сколько я здесь живу, у меня глаз не замылился. Я не могу ходить по улицам и не смотреть вокруг. То есть вот до сих пор, где бы я ни находился, вот эта красота, она все время поражает. Все время ходишь, смотришь и удивляешься. Боже, как красиво, как здорово. А вот так, чтобы конкретно какое-то место меня особо вгоняло в депрессию или, наоборот, восхищало, это зависит просто, где я оказался. В любом кусочке я могу найти, где меня вгонят в депрессию или где меня как-то поднимет, наоборот, на крыло. А там уже просто зависит. Очень красивые холмы. Прага, как и любой столичный город, он находится на 7, наверное, да? На 7 холмах, как и все главные города мира. А эти холмы, они обустроены таким образом, что на них можно сесть, взять пиво и сверху, с высоты птичьего полета, просто посмотреть на старую Прагу и ровно как птица вдохновиться этим полетом над...
Спасибо Антону Ширяеву. И же клапка, пожалуйста.
Магические места для меня – это Клементинум, о котором была речь. Это улочка около Клементинума и те погребки, где внизу играет музыка, где дворец графов из Кунштадта, где можете смело войти прямо в X век. И потом Грачаны, именно ночью, где это современное французское освещение. Оно как-то приблизивает этих чертов и дьяволов, которые там около храма Святого Вита. И потом недалеко от храма Святого Вита есть галерея Калоусека, Йосефа Калоусека, рядом с архиепископейским дворцом. И там можно летом тоже приобрести такой свой интересный атмосфер, чувствуя себя и в Праге, и не в Праге, или в Венеции, или в Риме, или в каком-то мистическом городе мира.
Ижа Клапко, спасибо. Кирилл Кобрин.
Ну, вся Прага, кроме Вацлавской площади, прекрасна. Но любимые места, конечно, это в зависимости от времени года и времени суток. Но вот так как я живу здесь на Виноградах и гуляю вечерами довольно часто, то, наверное, в мае и в сентябре часов в 9 вечера вот телевизионная башня гигантская, по которой ползают пришельцы, сделанные Давидом Черным, подсвеченные, значит, национальными чешскими цветами. И вот ты ходишь, как вот этот пришелец, и думаешь, они заползти ли туда наверх, не погулять ли с ними.
Кирилл Кобрин, спасибо. Пан Ижа хотел что-то добавить.
Из Прайского града эту башню видно, как Петропавловскую крепость в Петербурге.
Только ангелов не хватает.
Так.
Ижа Клапко и Кирилл Кобрин. Свобода в клубе «Каба» в Праге. Миф о Праге. За нашим столом были московский и пражский художник Виктор Пивоваров, основоположник московского концептуализма, искусствовед и куратор Милена Славицка, фотограф Евгений Рубилин, президент Чешской ассоциации русистов Ижа Клапко и мои коллеги Антон Ширяев, соавтор путеводителя афиши «Прага», и Кирилл Кобрин, историк и эссеист. Мы благодарим аэропорт Праги и компанию «Пражские авиалинии» за возможность записать эту передачу. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».